Часть вторая. Ученик Архангела. Глава первая. Кто в жизни всего добивается? Тот, кто имеет четко поставленную цель и упрямо идет к ней, сокрушая преграды. Может, он и не дойдет до цели, но достигнет многого. Я не имел цели, я лишь хотел увидеть ее, мечтал о ней, а нашел то, чего еще не находил ни один человек. Ну, кроме Вилли. Теперь и я прикоснулся к тайне, за которой давно и безуспешно охотилась разведка метрополии, не говоря уже о доморощенных спецслужбах многих колоний. Оказалось, ничего особенного. Удивительно, конечно, но не более того. В общем-то, к таким чудесам мой мозг был готов. Но вначале мне потребовалось время, чтобы осознать. Вилли не шутит. Я спросил. «Ты уверен, что это помещение не прослушивается?» «Как по-твоему, где ты находишься?» — вопросом на вопрос ответил Вилли. Добившись моего освобождения, он привез меня сюда непроглядной ночью. К тому же я, честно говоря, проспал почти всю дорогу. 20-часовой непрерывный допрос — это серьезно. Моя спальня не имела окон. Сквозь закрытые жалюзи окон гостиной, где мы расположились, пробивался свет, достаточно яркий для того, чтобы предположить, дом построен где угодно, только не в полярных широтах Земли. Вентиляция, кажется, осуществлялась естественным путем. Отделка гостиной сплошь деревянная. Я не заметил ничего похожего на отопительные приборы. Снаружи дома угадывалась большая веранда. Временами на жалюзи падали быстрые скользящие тени. Наверное, ветер шевелил листву каких-то деревьев, наверное, пальм. Слух улавливал слабый, но ясный шум прибоя. Тропики? Впрочем, скорее субтропики. Домик на морском берегу. Бунгало, так, кажется, называются у землян такие домики. Но такой домик мог стоять где угодно. На земле достаточно теплых местечек у моря. — Не знаю, — сказал я. — Я весь внимание. Вилли фыркнул в бокал с глисом. — То ты рискуешь за гранью разумного, то осторожничаешь сверх меры. Смерти ты не боишься, а вот попасть в просак — иное дело. Странные мы все же существа, люди. Ты не находишь? Я промолчал. Если Вилли хочет, он может сколько угодно изрекать банальности, и я его даже послушаю из вежливости, но вступать в диспут на эту тему не обязан. «Смотри, только держись за кресло покрепче!» Вмиг исчезли стены гостиной, исчез потолок, провалился и сгинул дощатый пол. Остались два кресла и маленький столик между ними. Остался Вилли в одном кресле, и я в другом. Осталась бутылка и бокалы, и на всю эту малость надвинулась отовсюду. Нахлынула волной чернота. Мы были в космосе. Шлейф светлой туманности протянулся передо мной, как гонимый ветром дымок. Слабо сияла звездная пыль. Некоторые звезды выглядели ярче остальных, но было их немного. Они не шли ни в какое сравнение с ярчайшими звездами ночного неба Земли, Тверди и тем более Прииска. Оглянувшись, я увидел позади светящуюся туманную полосу, более широкую и слабую, чем видимость Земли Млечный Путь. При этом я мог дышать, не терял веса, и вокруг меня было достаточно светло, чтобы я мог отчетливо видеть себя, столик и Вилли в соседнем кресле. Мои руки сами собой вцепились в подлокотники. Сердце провалилось в желудок и отчаянно затрепыхалось. Мне показалось, что меня сейчас унесет в пустое безжизненное пространство. «Где мы?» — сиплым голосом вымолвил я. «У самого края галактики, чуть несколько выше плоскости галактического диска. Вон та туманность», — Вилли ткнул пальцем, — «ближайший к нам спиральный рукав. Не очень-то красиво, правда? Чтобы увидеть галактику во всем блеске, на нее надо глядеть плашмя, но это в другой раз». И добавил, возможно, для того, чтобы я не свихнулся сразу, ошалев от непонятного, а свихнулся чуть погодя. «Мы в черном корабле. Теперь понимаешь, почему я не беспокоюсь насчет того, что наш разговор может быть записан?» «Чего ж тут не понять? Это я понимал, зато не понимал многого другого». «Вилли», — все еще сипло произнес я, — «кто ты?» «Для тебя просто Вилли. Пока».
«Ты человек?»
Он смеялся долго и раскатисто. Такой же человек, как и ты. Не нервничай, я в самом деле так выгляжу. Ты, наверное, решил, что на самом деле я страховидный инопланетянин? Хочешь меня пощупать? Это ведь не поможет. Рентген и томография тебя убедят? Тоже нет? Извини, резать себя я не дам. Ты что ты понимаешь в требухе? Ты врач? Нет. Ну и верь на слово. Хотя, впрочем, можешь не верить, это мало что изменит. Мысли в моей голове путались, а ведь еще недавно я считал себя психологически готовым к абсолютно любому повороту событий. Наивный, ни за кого нельзя ручаться, в том числе за самого себя. Ручающийся либо сверх меры самонадеян, либо лишен фантазии. А кто, собственно, сказал, что тебя, голубчика, ждет впереди примерно то же, что ты оставил за плечами? Ты же сам и сказал, не подумавши. Вот ржут над тобой. Справедливо, в общем-то, ржут. Мне бы тоже было весело, окажись я на месте Вилли. «Значит, хозяева черных кораблей — люди?» — спросил я. «Практически, да». «В каком смысле практически?» «Узнаешь чуть позже, если ты не против. А сейчас помолчи-ка минуту». Он поставил бокал с остатками глиса на стол, сложил руки на животе и прикрыл глаза. Выглядело это так, будто человек собирается вздремнуть в кресле после сытной трапезы. Некоторое время ничего не происходило. Я ощупал ногой пол, он был на месте и такой же твердый, как раньше, только невидимый. Заведя руку за голову, я попытался нащупать деревянную стену. Стена тоже оказалась на месте и не изменила механических свойств, но стала абсолютно прозрачной. Прозрачнее самого лучшего стекла. Ни отражения, ни приставшей пыли. Мне даже показалось, что если я выплесну на стену остатки глиса из бокала Вилли, стена в два счета поглотит их, восстановив абсолютную прозрачность. Не знаю, почему я так решил. Когда доводы рассудка пасуют, либо вообще отсутствуют, самое время довериться ощущениям. Впоследствии я понял, что был прав. «Фу, готово!» — Вилли открыл глаза и сразу же завладел бокалом и бутылкой. «Тебе налить?» «Обойдусь». «Как хочешь», — сказал он, и, налив себе, отпил хороший глоток. «Теперь смотри, сейчас будет интересно». Я вопросительно глянул на него, а надо было смотреть по сторонам. Первых изменений я вообще не заметил, но вскоре уловил периферийным зрением какое-то движение. Обратил на него внимание и обомлел. Кусок спирального рукава, выглядевший как светлая туманность, пришел в движение. Сдвинулись и поплыли звезды галактического гало. На самом деле перемещались, конечно, мы, однако настолько незаметно для всех органов чувств, кроме зрения, что движение казалось мне нереальным, как будто крутят фильм без звука. Галактика приближалась, наплывала, медленно поворачиваясь ребром. Мы шли к плоскости галактического экватора. Туманная полоса Млечного Пути окружила нас полным кольцом. Брызнуло фейерверком звездное скопление, и в мгновение ока осталось позади. Звезды близ нашего курса налетали трассирующими пулями, едва не заставляя меня инстинктивно пригибаться, но всякий раз пролетали мимо. Один здоровенный багрово-красный шар напомнил шаровую молнию. Впрочем, и он прошмыгнул мимо нас с невероятной скоростью. Иногда мы ненадолго погружались в непроглядную тьму, наверное, пролетали сквозь темные туманности, прозванные угольными мешками, и вновь трассеры звезд. Кто поверил бы, что такое возможно? Ни лишних звуков, ни вибраций корпуса корабля, ни неточной работы гравикомпенсаторов. Впрочем, это еще ладно. Но как, черт побери, возможно двигаться в пространстве со скоростью в сотни, если не тысячи раз превосходящей скорость света, да еще видеть Вселенную точно такой же, какова она для стоячего наблюдателя? Что такое гиперканал, знают все. Туннельные корабли, автоматические боты-сеятели либо используют естественные гиперканалы в галактическом пространстве, либо пробивают их сами, расходуя, кстати, бездны энергии. Но ломиться напрямую через пространство, переть сквозь него дуром, безмятежно развалившись в кресле и поплевывая на то, что такая скорость в пространстве невозможна даже теоретически. Вилли надул меня, пообещав, что мне будет интересно. Это все равно, что сказать «океан» — это некоторое количество воды. Что правда, то правда, но иногда так хочется плюнуть на всякую сдержанность в формулировках. Я был потрясен. Нет, я был ошеломлен и раздавлен. Все мои знания, все представления нормального человека о том, как должно быть, летели в тартарары. А Вилли... Нет, Вилли смотрел прямо перед собой, вероятно, для того, чтобы не унизить меня ироническим взглядом. Берег мое самолюбие, сукин сын. — А быстрее он может лететь? — спросил я, немного придя в себя. — Может, но зачем? — пожал плечами Вилли. — Мы уже почти на месте. — Могу я поинтересоваться, на каком? — Конечно. Планета Новый Синай в системе двойной звезды. Когда-то на ней была земная колония. Я напряг память и безуспешно. Не было в ней решительно никаких сведений о Новом Синае. — Когда-то, а теперь? — Теперь никого на ней нет. Когда до предела ошарашенный человек приходит в себя, он часто начинает злиться. Почему его довели до такого состояния? Виноват всегда кто-то другой. Наверное, это нормально, потому что я не исключение из правил. Или уже бесил меня своим лаконизмом. Погоди, сказал я, черт с ним, с Новым Синаем. Может, ты все же объяснишь мне, как работает эта штука, на которой мы летим?
Боюсь, что ты не поймешь, Вилли вздохнул.
Правда? Во мне проснулась ирония. Ты забыл, кто я по профессии?
А у меня степень магистра естественных наук. Я специализировался по общей физике. С неожиданной тоской в голосе сказал Вилли. И то не все понимаю.
Вот так иногда и узнаешь о людях новое. Вилли в прошлом физик. Ну и ну. Странные коленца порой выкаблучивает процесс, называемый жизнью. Иной человек втайне мечтает о небывалых приключениях, а сам всю жизнь ходит на службу, скучно высиживает там положенные часы, мирно живет с нелюбимой женой, и всех его дерзаний хватает лишь на то, чтобы откладывать понемногу деньги на загородный домик. Зато другой и рад бы пожить размеренно и спокойно, а вместо этого мотает туда-сюда, как пушинка в ураган, не имея представления, куда его в конце концов занесет, и никто толком не скажет, отчего так бывает. «Ну ладно», — уступил я. «Это черный корабль, я понял. Он много чего может, это я, будем считать, тоже понял, хотя увидел, наверное, не все. Но ты хотя бы ответь мне на один маленький вопрос. Этот корабль построен людьми?»
«Более или менее».
«Людьми или практически людьми?»
«Помолчи, а?»
— взмолился Вилли. Ты поймешь все, что сумеешь понять. Это я тебе обещаю. Потерпи еще немного. Только одно, — заторопился я. Этот корабль может пробивать гиперканалы?
Конечно, но в этом нет необходимости.
Значит, есть необходимость нестись, сломя голову сквозь пространство? А что, если мы столкнемся с кометным ядром или попросту влетим в звезду?
Этого не может случиться, — сказал Вилли.
Почему?
Мы движемся вне нашего пространства.
А... Но мы наблюдаем его.
Две звезды, одна насыщенно желтая, другая слегка оранжевая, сияли на небе Нового Синая близко друг к другу, как два желтка в яичнице. Моя родная твердь тоже входила в систему двойной звезды, но обращалась вокруг главного светила, в то время как вторая звезда, тусклый карлик, неспешно брела по такой дальней орбите, что рядовой твердянин, да и то не каждый, лишь в теории знал, что карлик все же как-то влияет на орбиту его планеты. Слабым было это влияние, незаметным. Здесь совсем иное дело. Две звезды вечно кружились в хороводе друг вокруг друга, то сближаясь настолько, что приливные силы меняли их форму, то вновь, ненадолго расходясь в пространстве, а планета обращалась вокруг их общего центра масс. Из-за этого год на Новом Синае не имел фиксированной продолжительности. Бывали годы более короткие, более длинные, причем разница достигала порой нескольких суток. Как ни странно, приливные силы не сделали планету особо сейсмической, то ли потому, что она была меньше Земли, то ли из-за отсутствия крупного спутника. На планете была вода, а воздух годился для дыхания. Местные формы жизни были проблемой, но ее удалось постепенно разрешить. Колония считалась умеренно перспективной. Это такой эвфемизм для миров, коим вечно прозябать в бедности. Если бы на ней были найдены уникальные местные ресурсы, то стать бы Новому Синаю со временем чем-то вроде тверди. Все это рассказал мне Вилли, пока корабль снижался. В отличие от челнока, он не врезался в атмосферу, подставив огнеупорное брюхо облаку раскаленной плазмы, а мирно проник в нее, немало не нагревшись, хотя скорость была та еще. Перегрузка отсутствовала начисто, похоже, Вилли не соврал. Мы лишь наблюдали привычное наше пространство, находясь вне его. Пойму ли я когда-нибудь, в каком пространстве мы совершили полет через половину галактики и как оно соотносится с нашими представлениями об устройстве привычного нам мира? Сомнительно. Вилли говорил, что тоже не все понимает и, кажется, не врал. Мне и подавно не понять. А, впрочем, зачем понимать физику этого мира, если можно изучить его свойства и тупо пользоваться ими? В конце концов, большинство людей издавна привыкло так делать. Посадка возле каких-то руин в пустыне произошла без участия Вилли. После этого он вновь прикрыл глаза, предварительно дав мне понять жестом, чтобы я еще на какое-то время заткнулся и не мешал ему. Что ж, можно и помолчать, если недолго. Невидимый пол под моими ступнями вновь обрел вещественность, но теперь он стал металлическим и ребристым. Появившиеся из пустоты стены оказались покрыты панелями из мягкого пластика приятного цвета. Одна из панелей была снята, под ней змеились толстые пучки проводов. Там и сям возникли циферблаты и экраны с бегущими по ним колонками цифр. Прямо перед нами вырос центральный пульт корабля, наверняка бутафорский, а на переборке за ним большой обзорный экран. Ну, просто картинка из модного ретро-комикса. Вилли открыл глаза. «Так тебе привычнее?» — спросил он. «Бунгало мне больше нравилось. Нет, вообще-то забавно, но...» «Чего-то не хватает?» «Ага», — ухмыльнулся я. «Манометров и килоамперметров повсюду». Больших шкафов с щелкающими реле, листка с детским рисунком на переборке для ностальгических воспоминаний капитана о прекрасной земле. «Тебя не угодишь», — хмыкнул Вилли. «Другой раз будут тебе манометры. Пошли. Дышать на Новом Синае можно без масок, опасных микроорганизмов нет». Все равно пришлось пройти через шлюзовую камеру и дождаться выравнивания давления. А когда открылся невеликий люк вовне, я увидел, что надо еще спуститься по лесенке, чтобы оказаться на поверхности местной почвы. Внешний корабль выглядел цилиндрической колонной, поставленной на три опоры. Корпус его пострадал от космической коррозии и был кое-где покрыт коркой нагара. Или просто издевался надо мной. Дышать и впрямь было можно. Кислорода, пожалуй, чуть не хватало, как в горах, но дышалось, в общем, терпимо. Запахи были чуждые, незнакомые, как всегда на новой планете. Это у меня уже седьмая? Нет, восьмая. Скачу с планеты на планету, как блоха с собаки на собаку. Было бы умнее бросить бы искать несуществующее, примириться бы с действительностью, сидел бы дома и жил бы, как все, предаваясь простым человеческим радостям. Вот-вот, и никогда в жизни не прокатился бы на черном корабле, и не узнал бы того, что уже знаю, и что мне еще предстоит узнать. Нравится? Не очень. Ну, а то, что ты, голубо, не знаешь намерений Вилли, нравится? Кто знает, что он задумал? Тебе ведь приходится верить ему, и ты не имеешь никакого представления, чем эта вера для тебя кончится. По вкусу это тебе? Тоже нет. Ну и утешай себя хотя бы тем, что Вилли, по всей видимости, не намеревается убрать тебя. Это можно сделать гораздо проще. Подул ветерок, гоня песчаную поземку. Кое-где торчали хорошо отшлифованные песком камни. Скелет высохшего дерева растопырил мертвые ветви. Пустыня как пустыня, вот только развалины. «Это руины бывшей столицы», — сказал Вилли. «Вон там стояли врата. Других городов на планете не было, разве что несколько малых поселков, там и сям. Колония была, в общем-то, захудалая, зависела от импорта продовольствия, почти ничего не давая взамен. Когда колонисты исчезли, метрополи решили не проводить реколонизацию, и врата были сняты». «Куда это они исчезли?» — поинтересовался я, сплевывая песчинку. «Врата?» — усмехнулся Вилли. «Колонисты, не зли меня». Сначала предполагали, что ушли в пустыню из-за какого-то религиозного бзика и не вернулись. Довольно искусное предположение, поскольку в то время не было тут поблизости настоящих гиблых пустынь. Колонисты хорошо поработали над местностью. Их искали, не нашли ничего и никого. Несколько десятков тысяч человек попросту исчезли. Комиссия Министерства по делам колонии все-таки пришла к выводу, что колонисты всей толпой двинули в пустыню и там погибли. Вероятно, у них появился ненормальный духовный лидер, вроде Петра Амьенского, объявил себя вторым Моисеем и наболтал пастве о земле обетованной, что лежит где-то там, за песками далеко-далеко. Последствия очевидны. Удобная версия. Для идиотов, да. Я подавил неуместный смешок.
И для неглупых людей, да, возразил Вилли. Для тех из них, кто хотя бы краем уха слышал, что за люди были те колонисты. Видишь ли, среди них преобладали сектанты. Ты что-нибудь слышал о секте спящих наяву?
Нет.
Потом посмотришь подробный материал, если захочешь. Эта секта выросла из христианства, но ушла очень далеко от его канонов. 4 века назад она пользовалась некоторой популярностью на Земле, пока не была запрещена как аморальная. Они там были практически солипсистами, эти сектанты. Считали людей и себя в первую очередь чисто информационными объектами, мыслями Бога.
Естественно, они молились о том, чтобы у Бога были приятные мысли и вели себя соответственно.
Ну а поскольку, по их понятиям, некое подобие разума дано информационному объекту и исключительно в целях самосовершенствования, эти сектанты занимались практической евгеникой.
За это секту и выдавили из метрополии.
Кстати, среди тех сектантов было немало светлых голов, видных ученых того времени. Часть секты эмигрировала с Земли еще во времена первой волны экспансии на 9 допотопных кораблях, этаких мастодонтах, перевозивших по несколько тысяч человек. Они основали колонию Надежды на планете у Красного Карлика. Один корабль, кстати, остался при них.
«Разве это возможно?» — поразился я.
«В те времена еще не было ботов-сеятелей», — напомнил Вилли. «Люди еще не умели пробивать гиперканалы, так что имело место практика оставлять 1-2 посудины в распоряжении колонистов».
«Да, чепуха», — он рассмеялся.
«Власти метрополии над колониями эти посудины никаким боком не угрожали.
Видел бы ты их! Гробы!»
Но не в этом дело. Много лет с Надеждой не было связи, поскольку устья стабильных естественных гиперканалов переместились, и полет к тому красному карлику стал на долгое время попросту невозможен. Как, естественно, и полет в обратном направлении. Колония замолчала. Она молчит и по сей день.
«Вымерли», — поинтересовался я. «Одичали?»
«Их там просто нет», — сказал Вилли. «Нет ни колонии, ни потомков древних колонистов, ни корабля-развалюхи, ни самой планеты».
На сей раз я промолчал. Сам почувствовал неуместность моих саркастических реплик. Дело было серьезное, и Вилли тоже больше не хохмил.
«Метрополии об этом еще не знают, но скоро узнают. Туда намереваются послать туннельный корабль. Посланцев из Министерства колонии ждет сюрприз».
Вилли внимательно посмотрел на меня. «Тебя удивляет, что экспедиция не была отправлена туда давным-давно?»
«Видишь ли, первая волна экспансии была наиболее масштабной, но колонисты мало где сумели закрепиться по-настоящему. Многие колонии попросту вымерли, а некоторые до сих пор влачат жалкое существование. Не хватало элементарной технической базы, да и старая тактика колонизации галактики была справедливо признана ошибочной.
Тогда-то и появились боты-сеятели.
Полагаю, тебе известно, что вторая волна экспансии пошла уже при помощи стационарных гиперканалов, поддерживаемых искусственно».
Я кивнул.
«Она сразу же принесла плоды», — продолжал Вилли. «Причем в ряде случаев открывшиеся перспективы были настолько заманчивыми, что туда и были направлены основные капиталовложения, не говоря уже о толпах новых колонистов. Твоя твердь — довольно типичный пример такой вот процветающей колонии».
«Процветающей», — невольно подумал я. «Да уж, конечно».
О старых колониях не забыли, но метрополии было, прямо скажем, не до них. Чтобы хоть как-то подняться, им требовались серьезные инвестиции, а Земля не могла их дать. Эта проблема начала постепенно решаться только в последние годы.
Нет, все-таки Вилли был неисправимым землянином.
Сказал бы он такое в лицо любому колонисту, пусть даже жителю относительно благополучной колонии, обязательно получил бы хук в морду, если не два.
Что всегда поражало и продолжает поражать колонистов в землянах, так это то, что они вовсе не замечают своего барства.
Где-то вымирает колония, а не надо было эмигрировать в этот гиблый мирок. Вот и весь сказ.
Нет, мы, конечно, войдем в положение, поможем когда-нибудь и чем-нибудь.
То вас обязательно дойдет очередь. А пока наберитесь терпения, у нас и без вас забот хватает.
Я быстро осадил поднявшуюся было во мне волну ярости. Ручаюсь, Вилли ничего не заметил. В чем-то я уже не был типичным твердианином. Прошло то время, когда я убивал землян, не задумываясь. Да и основам моей нынешней профессии я, видимо, учился не зря.
«Понимаю», — сухо сказал я, — «но ты отвлекся».
Он тотчас заявил, что лучше знает, как и о чем говорить, и предложил мне прогуляться к развалинам. Почему бы нет? Хотя разве я не видел развалин? Все они похожи, исключения редки.
Эти развалины не были исключением. Песчаные бури снесли крыши с домов, выгрызли в их стенах ямы и сквозные дыры, засыпали улицы, колодцы и оросительные каналы. Наверное, городок и в лучшие свои времена выглядел так себе. Невысокие постройки из местного камня, кирпича и бетона, чахлая зелень, нуждающаяся в ежедневном поливе, ветрозащитные сооружения, из чего попало. Впрочем, все познается в сравнении, и среди безрадостных песков этот оазис, наверное, казался раем. По какой интересной причине столица была построена именно здесь, а не в более подходящем месте? Возможно, только потому, что бот-сеятель именно сюда сбросил зародыш врат. А, кстати, почему он это сделал? Ошибся или не нашел более подходящего места? Теперь уже все равно.
Стая мелких песчинок ударила в лицо. Пустыня меняла цвет. Прищурившись, я глянул вверх. Так и есть, оранжевое солнце тихой сапой наползало на желтое. Затмение. Ветер усилился. Призрачная горная цепь на горизонте исчезла в желтом мареве.
«Может, стоит вернуться в корабль?» — спросил я.
Вилли кивнул. Похоже, надвигалась песчаная буря, и ему не улыбалось пережидать ее под защитой обглоданных ветрами руин. Мне тоже.
«Верни бунгало», — попросил я, как только за нами с убедительным лязгом захлопнулись оба люка, наружный и шлюзовой.
«Пожалуйста»,
— Вилли на секунду-другую закрыл глаза.
Атрибуты ходовой рубки корабля исчезли, вмиг затянулись фальшивые краны, присел и растекся по полу главный пульт управления. Вновь проявились деревянные панели внутренней обшивки и большие окна с опущенными жалюзи.
«Как ты это делаешь?» — спросил я.
«Объясню в свое время». Вилли плюхнулся в кресло и сейчас же потянулся к бутылке. «Тебе налить немного?»
«Обязательно. Такие новости надо бы запить».
«Так что же произошло с той планетой у красного карлика? Ты вроде сказал, что она исчезла. Как это понимать?»
«Так и понимай», — Вилли поднял бокал, кивнул мне.
«Твое здоровье, мол», — и с удовольствием отпил глоток.
«Планета, где находилась колония Надежды, исчезла как материальное тело из нашей Вселенной. Это случилось уже довольно давно, но на Земле до сих пор ничего не известно. Колонисты Нового Синая пропали сравнительно недавно, всего несколько десятилетий назад, и на Земле об этом знают, хотя и держат информацию в строжайшем секрете. Шибко умные головы связывают Новый Синай с цивилизацией, порождающей черные корабли».
Вилли усмехнулся и отпил еще.
«Правильно, в общем-то, связывают. Планируемая экспедиция к Надежде проходит по той же теме.
Как я понимаю, Новый Синай тоже населяли спящие наяву?» — спросил я.
Вилли кивнул. «Преимущественно они, а ты умеешь складывать 2 и 2. Могу тебя поздравить, земные аналитики пришли к сходным выводам. Не исключено, что эта евгеническая секта сумела совершить прорыв в развитии человека, как вида, и поднялась на качественно новую ступень. Не зря же они в свое время весьма настойчиво вербовали в свою секту молодых интеллектуалов и успешно вербовали.
Секта имела очень притягательные догматы.
Нет никаких сомнений в том, что спящие наяву продолжали человеческую селекцию и в обеих колониях».
«А как насчет того, что на детях гениев природа отдыхает?» — поддел я.
«Только если ставить гениев в исключительные материальные условия», — проворчал Вилли. «Тогда у детей, естественно, пропадает мотивация к чему угодно, кроме жизни и богатого ничтожества. У спящих наяву, насколько я понимаю, было все наоборот. Ты совершеннее, значит, с тебя больше спросится».
Наконец, сектанты имели на вооружении несколько сравнительно гуманных способов отбраковки неудачных особей.
Я помотал головой.
«Нет, чушь какая-то. Чтобы максимум за 4 столетия, а ведь наверняка даже меньше, совершить качественный скачок. Впрочем, были у них развитые биотехнологии?»
«Не особенно, зачаточный уровень».
«Тогда это чушь собачья», — убежденно ответил я. «Не бывает, не верю».
«И правильно делаешь», — сказал Вилли. «Сами люди не смогли бы сделать это. Во всяком случае, не смогли бы так скоро. Им помогли».